Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, понедельник, декабрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе снежное утро, пишет Квадрат Малевича. Между тем, 4 балла пробки в Москве, минус 2 и ощущается как минус 7. Понедельник, я уже устал от пробок на М7, вечный стояк, еще и дороги подзабило в средней полосе, яма колдобина, пишет Мышел. Если деньги от сбора за проезд по кольцу пойдут на помощь СВО, тогда я согласен, а не в карман чиновникам, пишет Клойс. Да сейчас чиновников, видите, ловят, у которых слишком широкий карман. А деньги в основном, в общем-то, идут на разные нужды, в том числе и на военные действия. Да, ну, плюс один по ощущениям, пишет Бисмарк, это относительно погоды. У него такое ощущение, видимо, погоды. Ну, может быть, может быть. Доброе утро, дороги вообще не чищены, в Митино сплошной снежный покров на Пятницком шоссе, пишет Костя из Митино. Еду в пробке в поликлинику сдавать кровь. Понятно, доброе, бодрое, пусть несмотря на тучи лучи солнца доходят до каждого, пишет Нигматулин. Да еще пока темно, пока еще ночь. Мы же не перешагнули через тот день и ночь ту, после которой ночь будет убывать, а день будет прирастать. Мы еще пока погружаемся во тьму. И нам погружаться в эту тьму до воскресенья, нам погружаться во тьму. А с понедельника у нас уже начнется совершенно другая жизнь. Потихонечку день начнет пребывать. Как хорошо, что с ощущением по погоде разобрались, пишет Вит. Да, это правда. А с понедельника доброе утро, а Вернадского все почищено чисто, пишет Андрей. А на востоке дороги почищены, пишет Александр. Да как-то вот я сейчас ехал на автомобиле и тоже не ощутил, что не почищено. Может быть, речь идет о том, что вот человек же про Митино говорит, да? Митино — это же уже немножечко область, правильно я понимаю? Или нет? Просто на всякий случай спрашиваю. Сейчас не пойми, куда не едешь, везде Москва. Выехать из Москвы практически невозможно. Митино — это Москва, пишет Виктор. Не-не, я не по документам, я по МКАД. Как, нормально? Нет, это Москва или Митино — это Москва? По документам это Москва, я слышал, да. А вот по МКАД — это Москва или не Москва? То есть, Митино — это Москва? Ха-ха-ха! Не, подождите. Москва за МКАД. А-а-а, ну вот я и говорю. То есть, оно как бы, да-да, Митино — это Москва. Конечно, конечно. А, все, да нет, Москва, Москва, Москва. Что вы начинаете? Митино за МКАД, мне пишет Макс. Видать, я просто хотел другое выяснить. Не то, чтобы выяснить, Москва вы или нет, кто живет в Митино. Конечно, вы живете в Москве, конечно, конечно. Но по ощущениям это все-таки область, пишет Александр. Так-то Москва, а по ощущениям область. Недалеко от Зеленограда, пишет Илья. Зеленоград тоже Москва, тоже Москва. Какие новости, пишет Блис Шенли? Так надо посмотреть, я откуда знаю, какие новости. Я что, думаете, смотрю новости? Зачем это нужно кому вообще? Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум. Поздравляю всех, вот, нам плевать. Дальше поехали. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от занимаемой должности. Очень интересно, очень интересно. Правительство России поддержало законопроект о введении специальных рублевых счетов для доходов иностранных агентов. А зачем вообще у иностранных агентов должны быть какие-то счета? Вот что-то я не совсем понимаю. А зачем вообще им что-то получать, этим иностранным агентам? Ну, ладно. Мощнейшие удары Израиля, взрывы от вторичных детонаций до утра стояли сотрясали прибрежные провинции Сирии. Вот так вот, вот так вот. Еще новость. Илон Маск о дефиците американского бюджета. Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги. Ну, он это уже не первый раз говорит. Американский блогер Фараж некий. Шоун. Джо Байден говорит, что его администрация была свободна от скандалов. Он прав. Если мы не включим... Первое. Вывод войск из Афганистана. Второе. Незаконное вторжение мигрантов. Третье. Его поймали секретными документами. Четвертое. Наркотики в Белом доме. Пятое. Врачи вынуждали его покинуть гонку. Шестое. Ложь о том, что он не помилует Хантера. Ну и так далее. Тоже мало интересно. Они все со своими... Стариками этими носятся, которые уже все, а они все носятся с ними там. О, вот, сейчас я вам про Байдена еще расскажу. Что нам про Байдена рассказывать? Байден уже все дела переделал, сына помиловал. Всех, кого надо, помиловал, сам себя помиловал. А? За Асадом будут охотиться, пишет Клойс. Ну, гипотетически, наверное, могут охотиться, но, с другой стороны, какой смысл охотиться за Асадом? Вы думаете, Асад может вернуться в Сирию? У меня сомнения по этому поводу. Какая же новая BMW X7 уродливая, пишет Новиков Максим. И как хорошо, Максим, что у нас нет столько денег, чтобы даже и думать о ней. Поехали дальше. Нет, они же нездоровых денег стоят, все эти немецкие машины сейчас. Откровенно говоря. Ну, они каких-то, они того не стоят. Тех денег, за которые они у нас продаются. Кто их покупает, уже совершенно непонятно. Пока жил в Кемеровской области, баннеры с улыбающимся Дедом Морозом и Снегурочкой поздравляли с Новым годом и желали счастья. Здесь, в Москве, этого нету, мне говорят, нету. Сбылась грузинская мечта. Президентом стал чемпион России по футболу. 95-й год играл в команде «Спартак», «Алания», «Владикавказ», «Северная Осетия», пишет Василий. Ну, это очень здорово, это очень здорово. Но нам главное, какую политику проводят наши соседи, а то, что футбол они играют, ну, пожалуйста, пусть играют. А как вам новость о том, что президентка Грузии собирается не покидать свой пост, видимо, хочет, чтобы ее вынесли на руках, пишет Нигматуллин. Так и вынесут ее, и выкинут оттуда, вышвырнут, да и все, ну, что поделать. Ну, она отрабатывает до конца повесточку, до конца отрабатывает перед своими заморскими хозяевами. Вот, мол, борюсь как могу, не выхожу из здания, там, заперлась в туалете. Может быть, и такое с ней произойдет, кто знает, кто знает. Абсолютно беспринципные люди, слушайте, эти, это вся западная креатура. А мэр Тбилиси, бывший игрок «Динамо Киев», пишет Сергей Афонин. У БМВ только трешка более-менее нормально выглядит, пишет Александр Первый. Вообще не имеет значения, что и как выглядит у БМВ, у Фольксвагена и там у Мерседеса. У них неправильно выглядит ценник. Ценник неадекватный, абсолютно бредовый. Все, оно того не стоит, они проиграли китайцам. Все, забудьте про это все. Это все никому уже не нужно и неинтересно. Уж тем более их электромобили. Это вообще ноль, все. По электромобилям даже и смотреть немецкий попыток не надо совершать. Зачем? Ну, просто зачем? Какой смысл смотреть электромобили, хоть какие-то, кроме китайских? Ну, вот реально, вот подумайте об этом. Все время говорят про электромобили, а какой смысл смотреть любой электромобиль, если он не китайский? Что, какой вы будете смотреть? Какой-то Audi вы будете электрическую смотреть? Ну, бред же, бред. Или американцев, Теслу? Да зачем она нужна? На Тесле все уже прокатились, все поняли, что это ведро. И это уже не высокотехнологично и не круто ездить на Тесле, если честно. Уже все, это какое-то отсталое нечто. И по дизайну, и по всему, нет? Биткоин пробивает отметку в 105 и летит дальше, обновляя исторический максимум, пишет Клойс. Да-да-да, мы эти новости устали читать. Ценник выглядит ненормально не у них, а у нас, пишет рука-нога. Нет, у них тоже он ненормально выглядит, рука-нога, на всякий случай, ну, чтобы вы знали просто. У них он тоже ненормально выглядит. Но у нас он вообще неадекватен. Просто вот это, отмороженный ценник. Вы вводите в заблуждение слушателей. Во всех странах немецкие автомобили в два раза дешевле. Это Россия, Мне говорят, кто это мне говорит? Игорь, наверное, или Егор. У меня просто не прописывается вот здесь какие-то проблемы, в общем. Не могу читать некоторые ваши имена. Но не суть. Гор, вот Гор я могу прочитать. Гор, не стоят они в два раза дешевле в Германии эти машины. Ну вот, можете посмотреть. «Слава России!» — пишет Клойс Дарт. Вот это другое дело. А между тем немцы хотят закон принять о запрете продажи машин с ДВС, освобождают свой рынок под китайцев, видимо, пишет Василий. Да, и правильно делают. Вот, будем покупать китайские, и нормально. «Цены в метро в магазинах повышают, а индексация зарплат нам в мокрых снах только снится». Индексация зарплат, Бисмарк, есть. Другое дело, что у вас, вероятно, ее просто нет. А у вас, у меня. Ну и ладно, ну и ладно. Ну, вы же предусмотрели варианты какие-то другие, правильно? Кроме как повышения зарплаты. У вас же есть какие-то варианты? Многие думают, что у нас цены растут. Знакомая в Майами говорит, что ценник на все умножился на 2 или на 3. В общем, Александр Первый говорит, да, 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 да. Везде цены растут, к сожалению, для всех, для нас. Но ценник на автомобили немецкий, он неадекватный. Вот все. Китайцы это доказывают. Поэтому до свидания. Ну и что говорить? Вот я пришел с товарищем, вот съездил, посмотрел эти электрички, китайские электрички, гибриды туда-сюда, и рядом стоят немцы. Стоит, значит, Тигуан, ну знаете, что такое Тигуан? В обвесе, в R-обвесе, какой-то спортивный обвес. И что-то ему 5 лет, и он стоит 5 миллионов. Тигуан, в каком бы обвесе он ни был, 5-летний за 5 миллионов. Это только псих может продавать за такие деньги это ведрище, никому не нужное, абсолютно мусор этот. Ну, серьезно, ну, просто без обид. Вот. Как бы мы ни любили там какие-нибудь непонятные немецкие машины, ну, 5-летний Тигуан, изнасилованный весь, как только возможно, вот, с непонятным пробегом, непонятной историей, и еще и пытаться продать за 5 миллионов, так еще и продать, наверное, придет какой-нибудь особый большой любитель и скажет, а немцы это качество... Немцы это качество, да, надо брать, это немец, да? А что по поводу того, что Прибалт Лексутов сказал, что Хорда теперь может стать платной и для москвичей, может пора его отправить домой, а то он совсем, по-моему, ку-ку, пишет Игорь, наверное, или Егор, опять же, то ли Игорь, то ли Егор. Ничего я не могу вам по этому поводу сказать. Мне не нравятся платные дороги, вот, честно говоря, когда мне за них приходится платить. Когда мне за них приходится платить, но мне нужно быстро проехать, они мне более-менее нравятся. Когда проезд за Хорду для регионов вводился, а Москва типа бесплатно, мы помним это было, да? Я помню, как Егор, вы или кто, или Игорь, или все остальные очень сильно радовались по этому поводу и говорили, что да, да, понаехавшие там, то есть это 5-10, пусть и платят. Сейчас видите, какая информация пошла, что оказывается и для москвичей, я уж не знаю, правда, неправда, серьезно, это правда? Или нет? Вот, для москвичей платно сделают. Ну, а как вы хотели, мои хорошие? А как вы хотели, мои хорошие? Вы хотели нас? Понаехавших только, да, к ногтю прижать, так и вас прижмут. Сначала мы, потом вы. Вы что, забыли слова Каддафи, который там, в определенный момент говорил, еще, кстати, в глаза самому Асаду, что, мол, за мной пришли и за вами придут, вы что? А Асад смеялся. И вы уподобились Асаду, когда пришли за регионалами, которые не могли проехать. Регионалы звучит, конечно, не очень. Приезжими, которые не могли проехать бесплатно. Для них ввели плату, понимаете? Подать какую, или как это правильно называется? Вот, собирали. Дань собирали за проезд. А вы тут радовались себе. Вы думали, за вами не придут? Так вы как Асад, смеющийся в лицо Каддафи, который кричал им в лицо, что за вами придут, вы так же отреагировали. Так получайте же платный проезд по Хорде! За что? Да только надо учитывать, что эта Хорда построена у наших домов, под нашими окнами, а не под окнами иногородних, пишет Гор. Ничего никто не будет учитывать. Вас предупреждали, вы смеялись в лицо. Мы говорили, что сначала изнасиловали нас, теперь изнасилуют вас. Вот теперь, когда вас насилуют, а вас все равно местных меньше, чем нас приезжих здесь. Вот, Москва — город приезжих людей. Мы уже давно страдаем, вот и вы страдаете теперь. Ха-ха-ха! И не найдете вы в нас ни слова поддержки, понятно? Ха-ха-ха! И вообще, пользуйтесь общественным транспортом. Он очень удобный. Ха-ха-ха-ха! В нем есть зарядки. Ха-ха-ха! Установите приложение, и по времени садитесь в автобус. И очень удобно езжать на работу. Москвичей в Москве менее 6%, пишет Мышел. Вот и будем смеяться, сидеть над ними. Получайте 6%, менее 6%. Получайте менее 6%. Старик Муамор все видел, пишет Стас Лока. Это великолепно, пишет Вид. Мзду взимают, можно сказать, пишет Алексей. Конечно. Конечно. Но вообще, конечно, не хотелось бы платить, конечно. Это уж, конечно, не очень приятно, в общем-то. С другой стороны, вот есть Багратиона. Вот проспект, да, Багратиона. Замечательно, никто по нему не ездит. Вообще никто не ездит. Вот, это такая выделенка для богатых и с мигалкой. Проспект Багратиона. Реально, но зато, обратите внимание, на Кутузовском. Вы слышали в последнее время, чтобы аварии были? Вот эти вот смертельные аварии на Кутузовском, которые зависели от того, что там никак не могли поставить отбойник, потому что как это на Кутузовском мы отбойник поставим? Как тогда ездить по центру дороги-то? Как? Поэтому, смотрите, нет аварий на Кутузовском. Обратили внимание? Или, может быть, может, мимо меня они просто идут? Но, по-моему, их нет просто, и все. Все уехали. Все, кто хотел поездить быстро, они уехали просто на Багратион и там летают. Все? Нет? Разве не так? Так что нормально. Вчера была авария, пишет Алексей. Ну, прям серьезная авария или так вот это вот притерлись? Я имею в виду такая, чтобы 201 шел в одну сторону, 200 в другую, другой. Расщепились на атомы, все это с камерами снимают. На той неделе была авария, пишет Тушинец. Ну, там серьезно или так себе? В субботу утром была авария, пишет Давид. В субботу куча машин побилась на Кутузе. 4 пострадавших, пишет Андрей. Ну, куча машин, это как? Это они друг друга догнали, потому что они тормозить не умеют. Такое бывает везде. Я имею в виду такая авария, когда лоб в лоб и просто вот атомизация произошла. Для кого-то серьезно, пишет Елена. Нет, эта работа все-таки, вот знаете, она вот для тех, кто может вести и коррекционный класс в том числе. Для кого-то серьезно. А для кого-то не серьезно. Я говорю, с трупами, чтобы все мертвые, понимаете, чтобы прямо вдрызг, чтобы кровь, ужас. Вот таких давно же на Кутузовском не было аварий. А то, что вы свои ведра там поцарапали, мне неинтересна эта история абсолютно, никому она не интересна. Поцарапали ведра. Ну, позитивненько пишет. Да я правду потому что говорю, потому что невозможно правду не говорить вам. Какой вы кровожадный, пишет Геннадий. Я не кровожадный, я наоборот вам объясняю. Что крови стало меньше на дорогах, потому что сделали специальную дорогу для богатых. Богатые уехали на эту дорогу, крови стало меньше. Да, вы на своих ведрах по-прежнему бьетесь, но вы бьетесь не насмерть. Вы так чуть-чуть царапаетесь там. Купили себе этих тигуанов 5-летних по 5 миллионов и царапаетесь, и думаете, что это серьезно. А это не серьезно, это нормально. Да? Не притягивайте. Так я не притягиваю. Я, если притягивал, я бы и притянул, между прочим. Асад узнал стоимость проезда по Багратиону и вернулся в Сирию, пишет Алексей. Только на Багратиона по ней же ездят, все же получилось. Так вот, в этом-то и дело, что если по Багратиону ездят и все получилось, значит, сейчас хотят сделать так, чтобы по Хорде тоже ездили богатые и с мигалками, и все. И у нас не будет проблем с вами, они к нам не будут выезжать на трешку. Они к нам не будут выезжать на МКАД. И вся проблема какая? Ты встал в пробке. Мало того, что ты встал в пробке, например, на трешке, так обязательно вот эти вот все... Все время пропусти его, ему куда-то надо. Вот. Людей он лечит, смотри, он там преступление он раскрывает. Пожар у него, да? А мне что, не надо, что ли? У меня вон электрозарядка кончается. Но не суть. Кота Твикса выкинул пассажир, а не вагоновожатый, или как там, есть даже видео, пишет Сергей. Да знаю я эту историю, но это отдельно.
Хватит наговаривать на нас, пишет Новиков Максим. Так я не наговариваю на вас, я вам объясняю же, но пытаюсь как-то донести до вас мысли светлые. Они заключаются в том, что платные дороги надо, чтобы были, и были очень дорогие, настолько дорогие, чтобы вы бы даже на них и не рассчитывали. Тогда туда уедут все богатые, и проблем не будет, все. Будет два города. Один город будет для богатых, другой для бедных. Понимаете, да? В одном городе все будут улыбаться искусственными красивыми зубами, вот этими, ну, вы знаете, такие, не просвечивают которые. А в другом городе все будут, как это, цингой своей, понимаете, удивлять друг друга. Зубы будут вот эти гнилые, все будут кричать там, вот это вот, ну... Распни его, или какие еще там варианты есть? Сжечь ведьму, сжечь ведьму. Потом мотив появится какой-то, да, мотивация у людей появится вообще, в принципе, развиваться, да? Стоишь беззубый, ребенка за руку держишь, грязного, без ботинок, все вот, в ободранном чем-то такое, у него лицо грязное тоже такое. И говоришь, видишь дорогу, и так вот вверх показываешь, на 100 метров, а там... В 100 метрах наверху дорога, по которой просто... Мы видим только фары. Фары. Почему? Потому что фары, вот свет, он расходится дальше этой дороги. Просто видим, фары идут. Снизу смотрим вот так. Видишь, если хочешь попасть на эту дорогу когда-нибудь, чтобы так же проехать по ней, надо много... Вот так вот. Разве нет? Я где-то это видел, в каком-то кино что-то было. Это как? А на кого мы материть будем? Друг друга? Надо вернуть мигалки на улице, пишет Федоров. Мы уже давно друг друга материм, Федоров. Вы как от жизни отстали, я не понимаю. Мне недавно штраф за проезд по Багратиону прилетел, причем я его не увидел, а теперь это 3000. Богач, пишет Нигматуллин. Богатые с откидным номером по выделенке, пишет Евгений. Потому и богатые, в отличие от некоторых. Вот подумайте. Это небожители, пускай свои дома еще там построят, пишет Серк. Серк, не буду вас огорчать, да, просто давайте новости сейчас, после этого продолжим. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот, началось. Ой, а это можно говорить про деньги Асада? Это Елена. Сергей, Асад украл резервы ЦБ Сирии. А, значит, нормально так, 21 век, это же 21 рейс с баблом. Ребята, Financial Times вам написали. Вы прочитали. Теперь под впечатлением вы будете мне рассказывать о том, что Асад это сделал. Внимание! Financial Times утверждает, что Асад это сделал. А? Все? Хорошо? Хорошо? Financial Times. Если мы на слово верим Financial Times, тогда расходимся и все. Да? Мы в следующий... Зачем мы здесь вообще собираемся? Мы в следующий раз просто послушаем Financial Times, да, посмотрим, что они там пишут, почитаем, и все. И даже и ехать сюда не надо вообще-то, и включать ничего не надо. Правильно? У нас BBC нам расскажет все. CNN, Financial Times. Они все знают. У них все схвачено, все классно. У них все гиперсовременно. Все по-честному. Все. А? Как вам предсказания по Сирии, пишет Игорь. Чьи? Игорь, чьи? Смотрите, Жириновского, Нострадамуса, кого там? Ты, Ванге. Или еще чьи-то? Ну, Ванги, конечно, мне говорят. Конечно, Ванги. По-вашему, ни одной новости иностранных изданий верить нельзя, пишет Фоун. А, по-моему, мы с иностранными изданиями, как и со всеми этими иностранными государствами, воюем в данный момент. И, по-моему, есть такое понятие, как пропаганда и контрпропаганда. И кажется, кто-то должен уже наконец-то это понять. Не нужно верить желтой прессе, пишет Новиков Максим. Да ну, 250 миллионов это копейки, пишет Валерий. Ну, в целом-то да. В новостях тогда неплохо бы было бы это в первых строках указывать, а не в конце мимоходом, пишет Алекс. И я тоже так думаю. А давайте уже на прямую линию Владимира Владимировича напишем, чтобы товарищи Лексутова угомонили уже, Игорь пишет. Игорь, да отстаньте вы уже от Лексутова. Или наоборот, решайте с ним, как сказать, раз на раз, что вы нас всех тянете в свои склоки и ссоры. Я вот Вам говорю так вот, откровенно, люди не очень-то подключились к нашей с вами беседе. Вот. Так получается, Асад поддержал курс рубля тогда, пишет Андрей. Нет, получается, что вы Financial Times прочитали и поверили, вот что получается. Более ничего пока не получается. Получается, Financial Times напишет, что вы вывезли миллионы, и будете сидеть и думать, что вы миллионер. Все, вот так вот. Так вот устроена жизнь. Вот Financial Times написали. Про Том, про Зеленского также будут. Столько тонн наличных долларов и евро он вывез из Украины, пишет Евгений. Не из, с. Евгений, с Украины. Это был сарказм, пишет Андрей. Ну, если сарказм, то тогда ладно. А что там с танкерами в Керченском проливе? Убрали мазут, пишет Андрей. По мазуту не скажу, а танкеры, да, расщепило немножечко напополам. Вчера была такая тема. Не по теме. Не смотрели еще «Док у края бездны», пишет Александр. Первую часть посмотрел. Первую часть. Там их несколько частей. Ну, во всяком случае, вот то, что в интернете, если смотреть. Я не на большом экране, а в интернете. То первую часть, да, посмотрел. Как раз вот вчера, Александр. Очень, ну, интересно, это не то слово, да, неправильно. Ну, оторваться невозможно от просмотра, в принципе. Вот, ценное, как мне видится, кино. Документальное. Редко так бывает, чтобы документальное кино... Ну, было такое качественное. Я считаю, что это очень качественно снятое документальное кино. Я вот посмотрел, и сейчас смотрю как раз вторую часть. Там вторая часть, их вообще всего вроде как... Ну, не часть, а там серии, да? Их вроде бы всего 4 должно быть. Вот я сейчас вторую смотрю. А как называется, говорит Нигматуллин? Сейчас, секунду. «У края бездны» называется. «У края бездны». Он есть сейчас на всех площадках этих... Ну, в цифровых площадках, вы поняли. Кино, где можно посмотреть. Вот. Согласен, отсмотрел все 4, это войдет в историю военной хроники, пишет Александр. Так, с чего вы взяли, что это деньги Асада? Может, это наши деньги, он нам столько должен, пишет Федоров. С чего вы взяли, что какие-то деньги вообще были, Федоров, кроме того, что Financial Times вам сказали? Так, что там про корейцев, Курскую область, какая-нибудь информация, пишет Серк? Никакой. Как было вбросом от Запада, так и остается вбросом от Запада. От и до. Никакой информации ни по каким корейцам, ни по какой Курской области нет. Вот. Как было вбросом для того, чтобы начать бить по нам ракетами своими американскими, так и остается. Ничего нового. Да, кстати, просто многие позабыли об этом, да, факте. Как они работают, информационные ресурсы западные. Вот теперь про деньги Асада нам рассказывают изо всех сил. Вот. Сейчас пойдем искать в самолетах деньги Асада, да? Бывало и такое, почти. А я вот только посмотрел сериал «Штрафбат», раньше не смотрел, суперклассный фильм, суперклассные актеры, пишет Игорь. Не знаю, что это за сериал. Вот, здесь речь идет о документальном фильме по теме специальной военной операции. И, собственно, вот и все. Тут как бы не добавить, не убавить. Вот, первая часть посвящена, ну, я просто остальные еще пока не посмотрел, поэтому не скажу. А вот первая часть посвящена, собственно, Мариуполю. Как его брали, вот, в частности, батальон Сомали, вот, ну, такое, знаете, опять же, вот эти все формулировки из разряда тяжелое кино, еще какое, а какое кино может быть документальное про войну, легкое, что ли, оно может быть, легкое, веселое документальное кино про войну, ну, нет, а вот, поэтому, ну, просто надо смотреть и все. Я разные видел фильмы по специальной военной операции, да, и документальные, какие-то мне больше понравились, какие-то меньше понравились, не в том смысле, что там тема как-то, да, а в том смысле, что, ну, иногда вот качественно снято, да, сделано, просто вот логика повествования ясна, авторская, иногда не совсем понятно, что происходит, и непонятно, что хотел автор как-то это доложить, но все равно как хронику смотришь, потому что если кадры сами по себе ценные, то они ценные. Без разницы, насколько хорошо или плохо их смонтировали, и есть ли какая-то логика в постановке этого монтажа, да, там, ну, кадр за кадром. Просто смотришь чисто профессионально. Здесь, как мне кажется, вот в этом фильме не профессиональным глазом все понятно тоже. Вот. То есть очень доступно, понятно, четко сделано и захватывает сразу, и все. И прямо там, по-моему, первая серия 2 часа идет, просто 2 часа, фух, пролетели. Что за фильм? «У края бездны», еще раз повторяю, называется «У края бездны». Бездны, да? Бездна. Ну, понимаете, что такое бездна. Спасибо, пожалуйста. Так, по центральным каналам стали показывать, как радуются жители Сирии в центре Дамаска. Сейчас лепят образ Асада в ключе, а не такой уж он классный парень. Такого не показывали, когда у нас были успехи в Сирии, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, успехи у нас в Сирии были. Тут скрывать нечего. И, в общем-то, всех результатов, которые мы ставили перед собой в определенный момент в Сирии, мы достигли. Вот. А потом, собственно говоря, вот... Потом уже дошло до того, до чего дошло. Штрафбат – это абсолютно антисоветская дрянь, поганая пропагандистская помойка, пишет Денис. Да? Не знаю, я не смотрел. Штрафбат – это типичная антисоветчина, ничего нового, пишет Иван. Понятно, понятно. Нет, я вам рекомендую вот этот фильм документальный «У края бездны». Кстати, не на всех платформах есть, на Кинопоиске нет, на Кионе, Винки и Ока, и Рутюбе, да, пишет Нигматуллин. Ну, считайте, на всех почти, ну, то есть много где есть. Чей фильм-то, российский, пишет Трампопу? Конечно, российский, наш. Наши документалисты, вот, снимали, и там интересно, там идет, значит, штурм Мариуполя, и вот Сомали, значит, этот батальон. А они называют наши войска, еще помните, в начале специальной военной операции было такое понятие, как союзные войска, союзники, союзные войска, то есть не, мы не одно были, а мы были разные как бы армии, понимаете, да, разные вооруженные силы даже, вот так вот надо сказать, вот, и они говорят, сейчас русские подойдут, то есть донецкие говорят, сейчас русские подойдут, вот, при этом, значит, про укропов они говорят укропы. Вот, и плюс еще говорят немцы, как я понял. Ну, там чего только нет. Вообще, конечно, какие-то вещи, наверное, раскрывает этот фильм дополнительно для многих тех, кто там, хотел бы эти вещи для себя раскрыть. Я не понял только один момент. Когда открыли огонь по гражданской машине, кто стрелял, зачем, пишет DBKN. По колесам стреляли. Непонятная машина там в момент перестрелки, то есть она под перекрестный огонь попала, эта машина, я так понял. И было непонятно, кто куда едет и что это такое, кто-то куда-то прорывается или не прорывается. То есть там весь смысл был в чем? Шел перекрестный бой, как я понял, ну, как я это понимаю, на улице. И какой-то человек на машине решил сквозь вот этот бой проехать. Соответственно, ему прилетело отовсюду, откуда могло прилететь. Удивительным образом все остались живы в этой машине. Я, честно говоря, удивился, я даже не понял, как это возможно было, но это как-то вот возможно было. Ну да, да, эпизод, конечно. «У края бездны» ждал почти 2 года, дождался, тяжело им удалось выпустить его на платформах, пишет Денис. Док, легко не бывает, да? Жаль, что... Док, вы некоторые вещи пишете, когда... Док, я с вами согласен, но... Давайте не будем говорить об этом, пока все-таки люди там не посмотрят сами, да? Так, это тот самый Макс Фадеев снял, пишет Будда. Ну, в смысле тот самый? Вы думаете, это который песни писал? Нет, это другой Макс Фадеев. Вот. Это не тот, который «Танцы на стеклах», «Танцы...» не, ну, серьезно, ну, я ничего против этого Макса Фадеева не имею. Там «Линда», вот эти песни все. Ну, чего там? «Дом тихо-тихо в нем, я открою дверь». Классные песни и классное чувство вот этих всех песен. Все. Но нет, это другой. Ну, бывает такое, люди, однофамильцы и тезки. Вот. Ну, короче говоря, вы меня спросили, я вам ответил. Он, кстати, достойный патриот, пишет Нигматуллин. Ну, вот тем более, вот тем более, вот тем более. Вот. Ответить ответил, а дальше уже каждый для себя сам решит, как к этому отнестись. Скорее, площадки не видят перспективы и запроса от граждан о таком кино, а тут вон оно как, тоже посмотрел и всем советую, пишет Кира. Знаете, по поводу запроса, есть две концепции. Одна заключается в том, что спрос рождает предложение, а другая заключается в том, что предложение рождает спрос. Как бы по классике мы все считаем, что людям что-то понадобилось, и они начали запрашивать, и тогда им кто-то, кто это создает, создал. Но на самом деле, вообще-то, все с точностью да наоборот все время. Именно предложение рождает спрос. Короткий пример. Не было людей, которые говорили, сделайте нам телефон, пока телефон не сделали. Сначала сделали телефон, потом сказали, смотрите, вот так его можно использовать, и появился спрос на телефон. И так везде. Так же и здесь. Когда некие площадки говорят, вы знаете, мы не видим никакого спроса на такую тематику, на качественные документальные фильмы мы не видим спроса. Да, конечно, вы дрянью всякой кормите людей из раза в раз. Вот. И думаете, что должен вдруг внезапно появиться какой-то спрос на качественные вещи, с чего бы вдруг. Чем кормите, на то спрос и есть. Вот. Конечно, предложение рождает спрос, и красивая упаковка. Кто задумывался о том, что нужен робот-пылесос, когда у всех дома был просто пылесос, пишет Евгений Фоменко. Да только какие-нибудь фантазеры, ну, это, футуристы. Вот. Штаны нового фасона каждый год прям до смерти всем нужны, пишет гном. Так я и говорю. Вот. Поэтому по поводу площадок, которые не видят перспективы, я смотрю, значит, у нас развиваются разные сейчас вот производства, так скажем, да, там, контента, вот именно что контента. На разных площадках. Понимаю, почему это делают, потому что надо идти вперед именно на своих площадках, да? Не на Ютубе, а на своих. И там, я вижу, ВК вкладываются серьезно, там, Рутюб делает и так далее. Ну, думаю, посмотрю, что ВК производит. Вот, специально для ВК вот это, или как там, ВК Originals. Ну, как вам сказать, дорогие друзья? Ну, как вам сказать? Ну, это, конечно, ну, развлекательное. Вот в широком смысле слова это все развлекательное. Даже попытки какие-то там обзоры новостей, там, да, ну, допустим, да, плюс-минус, они все равно какие-то развлекательные. То есть вот люди делают развлекательное, и развлекательное, оно вот имеет некий, ну, спрос. Окей, все. Я вижу всех тех же самых людей, которые делали развлекательное на разных телевизионных каналах, теперь они делают развлекательное на интернет-платформах. На интернет-платформах. Ну, ладно. Все понятно. Да говно какое-то, уж простите, пишет Александр. Да нет, ну почему сразу так? Нет, не обязательно, но развлекательное. Ну вот развлекательное. Может быть, потому что действительно нет спроса на что-то более-менее там как-то неразвлекательное. Может быть, люди действительно открывают все эти интернеты для того, чтобы именно расслабиться, как-то еще что-то, может быть. Вот это правильно. Вот площадки делают фильмы, пишет Кирос, от всяких женщин с низкой социальной ответственностью. МТС Originals, привет со своими эскортницами. В конце титра пишут, что фильм создан на народные деньги. Кстати, по поводу эскортниц, вот этих всех фильмов про них. Натурально, я не понял, какой-то завал просто вот на интернет-платформах, которые публикуют фильмы с этими эскортницами. Вот что не возьмешь сюжет, то обязательно то эскорт, то вебкам, то еще что-то, и вот нам рассказывают там судьбу этих людей. Это какой-то такой дикий запрос на это? Это как-то волнует действительно прямо большинство жителей России? Не, правда, я спрашиваю. Без всяких, вот правда. Или там «Одинокий писатель доживает свой одинокий век». Думаю, о, я даже знаю, кто сценарий написал. Смотрю, думаю, да, понятно, про себя опять снимают. Поехали дальше. Ну, серьезно. Есть что-нибудь, как бы? Видимо, да, мне говорят. «Эскортница, новое золото», пишет Александр. «Эскортница» — это кто, пишет 98-й. 98-й — это проститутки, но как бы, которые скрывают тот факт, что они предоставляют услуги интимного характера за деньги, а изображают, что якобы они просто осуществляют эскорт, то бишь сопровождение. То бишь, какой-то богатый человек идет на какое-нибудь мероприятие, и с ним идет какая-то молодая дама. Вот, у него, например, дамы постоянно нет, он берет какую-то красавицу с собой, она с ним просто вот рядом ходит, дефилирует, какие-то умные разговоры ведет. Ну, сопровождение. Вот. Ну, а так это просто, ну, условно говоря, как бы подразумевается, услуги такие же, как оказывают проститутки, но более высокого уровня, плюс там некая дополнительная возможность разговаривать о чем-то, наверное. Таки да, у нашей молодежи такие запросы, и с такой молодежью надо готовиться лишь к самому плохому будущему существованию нашей страны, пишет Бахыс. Прям реально у молодежи, прям молодежь смотрит про 40-летних каких-то эскортниц непонятных, вот правда, не поверю в жизни. Это какие-то престарелые люди сидят, эти сериалы смотрят. Молодежь, мне кажется, не смотрит это все. Это чепуха какая-то. У молодежи. Ну, мне сложно сказать, чем там забита голова у молодежи и чем они интересуются. Но у меня есть такое ощущение, что молодежь интересуется там вот этими всеми вещами. Как развить свой мозг, как научиться читать одним глазом, там, знаете, вот это вот все. Вот. Как не работать, но работать, как повысить интенсивность работы, как, вот что-то такое, лайфхаки. Мне кажется, вот про это молодежь больше. А вот это вот какие-то там страдания эскортниц, это как раз для каких-то женщин, вот престарелых уже там, да, вот они дома сидят, и им рассказывают про каких-то эскортниц, которые страдают, а она плачет и говорит: «Вот дура-то, дура, зачем она туда пошла? Ой, боже мой!» Вот такая вот. Ну, такая вот история. Нет? Интердевочка тоже по ресторанам ходила с клиентами, выходит эскортница, а мы думали проститутка, пишет Серк. Так это одно и то же. Гейша, эскортница, проститутка, кто там еще? Как они? По-разному они же назывались всегда. Ну, как они вот в Италии назывались? Не могу вспомнить. А? Гетеры? Ну, гетеры тоже нормально. Гетеры тоже нормально. Ну, нет, я не про гетер говорил. Вот, это какая-то античность прям, гетеры. Нет, нет, как же это? Куртизанка. О, куртизанка, да. Да, вот куртизанка. А вот, поэтому как-то так. Да, я вижу ваши варианты, но они не очень, так сказать, литературные, дорогие друзья. Я использую литературные варианты, если позволите. Бизнес-тренера еще. А, ну это, конечно, бизнес-тренеры и как это, крипто-коучи. Вот. Она. Мария Египетская в молодости, пишет Дарья. Угу. Вот. Так. У меня жена и все ее подруги смотрят. Как я понял, это и есть основная аудитория. Я не понимаю, пишет Василий. Василий, слишком личный вопрос, но позволю его себе, вы можете, естественно, не отвечать, да? На любой вопрос можно не отвечать. А сколько жене лет? Просто мне понять, вот, кто смотрит. 40. 40? А зачем? А вы спрашивали у нее, зачем она смотрит? А зачем вы смотрите? Вот эту. Уважаемые дамы, кто смотрит вот это вот все там про какие-то судьбы порушенные женщин с низкой социальной ответственностью, вы зачем это делаете? Вам это зачем? 7373-948, телефон прямого эфира. Наберите, вы зачем это смотрите? То есть это в связи с чем? Это чтобы потом так вот вокруг себя посмотреть и сказать: а вот и правильно я семью выбрала, а вот и правильно. Вот так вот? Ну, чтобы, ах, да, у нее деньги, ах, у нее платье, ах, она красивая. А, вот, получай, умирай от страшной болезни там, да. А я, слава богу, нормально себя чувствую. А я пойду салатик нарежу, ла-ла-ла-ла. Так, так, что ли? Алексей психолог, пишет Геннадий. Ах, как скучно я живу. Тогда скучно я живу. Вот так вот. Разговаривать, вот основа. Ноги раздвигать каждая может, пишет Михалыч. Ну, он, Михалыч, тоже не начинать. Моя все про врачей смотрит. Доколе, пишет Маляр. Подозрительно, Маляр, подозрительно. Ты достал, мне 48. Я встречала в Ютьюбе эти шоты, угорала, пишет Наталья. Почему я достал-то, я не понимаю. Это, во-первых, во-вторых, Наталья. Может, один из аспектов, почему они это смотрят, потому что ничего хорошего не производят, пишет Дмитрий. О, вот, может быть, может быть. Все время то про каких-то престарелых актрис, то про каких-то престарелых куртизанок, что, в принципе, зачастую одно и то же, вот, то еще что-нибудь, то, а давайте вспомним наши былые победы, там, знаете, как-то, и там был один спортсмен, он был очень большой молодец. Это, кстати, не самый худший вариант, вот. Давайте гордиться прошлым в спорте. Да, давайте, там, и так далее. Но это неплохой вариант. Потому что ты сексист, пишет Наталья. И почему это я сексист? В каком плане я сексист? То есть я спрашиваю, почему вы любите смотреть про женщин с пониженной социальной ответственностью, а вы мне говорите, что я сексист. Не понимаю. Что-то я не видел сериала «Куртизаны». Это сексисты снимают, понимаете, такие фильмы, где как не женщина, так проститутка. Про мужиков-проституток где фильмы? Нигде, нигде. Вот смотрите, что это такое? И кто сексист тут, я или они? Они, конечно. Лучше сексист, чем коммунист, пишет волосатая статуя. Сексист, коммунист. Это Наталья к вам подкатывает, пишет Геннадий. Да не, не, вы что? Они сейчас тарологи все, пишет Дягилев. А, по поводу тарологов, да, достаточно посмотреть разнообразные шоу, которые теперь пользуются популярностью. Мрачное дело, мрачное. Как одеться, как предсказать свое будущее, как приготовить. Обратили внимание, да? Люди не умеют одеваться, готовить, не знают, что будет завтра. Ну, судя по тому тематическому разнообразию, которое мы имеем в интернете. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус один, ощущается как минус пять. Минтруд России раскрыл самые высокие зарплаты мигрантов, пишет РБК. Власти утвердили квоты на привлечение 235 тысяч квалифицированных иностранных работников. Самая высокая планируемая зарплата среди них – 380 тысяч рублей.
Что? Что?
Но здесь есть как бы и надо объяснить, кто. Кто самые высокооплачиваемые. Среди них есть бронзодел. Бронзодел. Как бы вы бронзодел? Нет, тогда и денег не получите. Бойцы скота. Бойцы скота. Это что такое? Это как-то... А, я просто сначала подумал. Ну ладно. Купажисты по чаю. Купажисты по чаю. Ладно, самое смешное, что... визовые мигранты по квотам для регионов, у которого зарплата 380. Знаете, кем он, ну, и где будет работать? Председателем правления в Москве он будет работать. Тогда 380. Что это такое, совершенно непонятно. Ладно, это не для нас, это не для всех. Дальше. 275. Менеджер в Удмуртии. Окей. 250. Спортсмен-инструктор Алтайский край. Может быть. Вот, 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 230, бронзодел-мастер, Москва. Какой-то нужен бронзодел-мастер иностранный в Москве за 230. Но это ладно, за 230 также в Москве, видать, в соседней комнате от бронзодела мастера, бланшировщик. Бланшировщик. При этом 230 опять же в Москве, и опять иностранный специалист будет директором департамента. Чего только, и мы не знаем. Да, может быть, транспорта? Шучу, шучу. Вице-руководитель кружка в школе в Татарстане, 220. Что такое вице-руководитель кружка в школе?
Нет, реально?
Вице-руководитель кружка в школе?
Это что такое? Почему я не вице-руководитель кружка в школе за 220 тысяч рублей? Я готов быть вице-руководителем. На работе появляться не буду.
199. Тут видно, да, должны быть продажники какие-то, а нет. Руководитель группы в промышленности в Московской области. 197. Руководитель кружка в школе в Татарстане. То есть, смотрите, вице-руководитель кружка в школе в Татарстане 220, а руководитель 197.
Это как так? Почему руководитель меньше, чем вице-руководитель кружка получает?
Потому что, видимо, руководитель не появляется на работе, а вице-руководитель должен постоянно быть там. Скорее всего, так. Тогда я бы согласился на должность руководителя кружка в школе. Главное, не появляться. Пусть будет меньше денег, зато не нужно появляться. Больше свободного времени. И 180 – это токарь в Ямало-Ненецком автономном округе.
Вот.
Какие зарплаты в 2025 году у визовых мигрантов по квотам для регионов? Так, самые маленькие. Интересно? Боец скота, 25 тысяч. Швея. А, боец скота в Калмыкии, 25. Швея в Калмыкии, 25. Конструктор одежды в Калмыкии, 25. Наладчик кузнечно-прессового оборудования, Смоленская область, 25. Врач-специалист в Челябинской области, 23 тысячи. То есть, подождите, вице-руководитель кружка в школе в Татарстане, 220. А врач-специалист в Челябинской области, 23?
Очень интересно.
Шеф-повар в Челябинской области, поедите на славу, 23 тысячи. Массажист. Массажист в Челябинской области, 23. То есть, смотрите как, массажист в Челябинской области, 23, а боец скота в Калмыкии, 25. Так-то по логике получается, да? Воронежской области повар, 22 тысячи. Вообще все, в Воронеже повара не нужны. В Мариэл повар еще меньше нужен, 20. И самый ненужный никому человек — это пекарь Воронежской области, 20 тысяч рублей. Все, просто пекарь Воронежской области. Кто ты, пекарь? Нет денег для тебя. Вот был бы ты директором департамента, нет, это не то, вице-руководителем кружка в школе в Татарстане, поговорили бы. Или хотя бы бронзоделом мастером в Москве. Ну или бланшировщиком. На худой конец. Что такое бланшировщик, кто-то знает? Вот так, дорогие друзья. Ставки для руководителей мигрантов создаются под конкретных людей. Вы никогда не сможете стать вице-руководителем кружка в Татарстане, пишет Елена. Почему? Я, думаете, не конкретный человек? Вы думаете, я не конкретный человек? Зайдите на портал госслужбы. Ведущий специалист налоговый в Москве, 18 тысяч рублей, пишет Эндрю. Это вообще, конечно, жесткий мазохизм. Это быть налоговиком в Москве за 18 тысяч рублей, когда сидишь, просто миллионы вокруг тебя летают, долларов, миллиарды вообще. Ты что-то считаешь, а у тебя зарплата 18. Это просто жуть, страшное дело. Давно пора перейти на компьютеры в этой сфере. Может, они по минималке платят, чтобы налоги не платить, пишет Вальдемар. Не знаю, Вальдемар, а вы бы сколько заплатили пекарю в Воронежской области? Так 380 это в тюрьме, а также 20 и 30. А так те же 20-30, пишет Смит. В какой тюрьме? Председатель правления 380 в Москве. Какой-то иностранный специалист оформил себе визу, и он будет председателем правления в Москве за 380. Это не берем, это, наверное, какой-то немец. Боец скота, 25 тысяч рублей. Боец ММА, бесценный навык, оплата по договоренности, пишет Нигматуллин. Взятки все налоговики берут, они на кормушке, пишет Клойс. Почему на кормушке написали с ошибкой? Что такое? Вот. 18 тысяч это оклад, а не зарплата, пишет Лев. Ну ладно. По поводу того, что взятки все налоговики берут. Это же неправда, кстати. Это же невозможно, чтобы все брали. И я не про моральную сторону вопроса, я просто про техническую. Я понимаю, что в налоговой работает очень много людей, вот, а те, которые могут брать взятки, это вот, ну, единицы какие-то, просто технически. Правильно? Глава Минтруда Котяков об идее сократить рабочий день 28 декабря. После будет 3 выходных, работать-то все-таки надо. А, это он уже... А, это цитата. После будет 3 выходных, работать все-таки надо, говорит нам глава Минтруда. В таком случае я, как вот мой тренер, отвечу главе Минтруда, кому надо? Вот глава Минтруда Котяков говорит, что это, 3 выходных будет, работать-то все-таки надо, кому надо? Ну вот кому надо, тот пусть и работает, если ему так сильно надо. Нам-то это зачем надо? Мы говорим, сократите нам рабочий день 28 декабря. Кстати, обратите внимание, мне вообще без разницы. Можно сокращать, можно не сокращать, мне без разницы. Это я сейчас за вас бьюсь, понятно? Помните в следующий раз, что Гудошников встал в оппозицию, понимаете, главе Минтруда Котякову, когда тот сказал «работать надо», а Гудошников сказал «не надо работать, вам надо, вы сами работаете, вспомните меня добрым словом, потом, когда меня уже, ну ладно». Вот, когда меня уже повысят, вот, да. А как только меня повысит, я вам так сразу и скажу, что работать-то надо, ребятки. А что это вы расселись-то? А что это тут просиживаете штаны? Работать-то надо. Вот. Кому надо, тот пусть и работает. В конечном счете, я так и не заметил никакой разницы между тем, когда работаешь и не работаешь. Я вам честно скажу, я так и не понял, в чем прикол. Я уже много лет работаю. И не понял, в чем разница между работаешь и не работаешь. Особенно в Москве. Вообще не понимаю. Клянусь, есть какая-то разница между тем, что ты работаешь и не работаешь, кроме того, что ты зачем-то выходишь из дома и потом зачем-то в него приходишь? Есть какая-то разница? Можете описать вообще, что такое работать и зачем это делать? Ну? Ой, недавно картинку смешную видел, ну ладно. Не найду я ее, наверное, сейчас. Ну, в конечном счете, все равно, как бы... Зарплату-то не в долларах получаем. Когда первый эфир у вас после праздников, пишет Клойс? Клойс, по-моему, 9-го, что ли, или 10-го. Вот. Ну, драть-то что-то нужно как минимум, пишет Иван. Алексей, после эфира зайдите, пожалуйста, ко мне. Роман Бабаян, пишет Алексей Киренский. Понятно, Алексей. Ну, очень, очень вы мощно замаскировались. К примеру, за тем, чтобы люди снова могли ходить на прием в свою поликлинику, пишет Михаил. А, это я с вами согласен. Налоговики и без того легально, нормально берут, а так не слышал особо, пишет Нигматуллин. А что они берут, налоговики? Они же не себе берут. Они же так для нас, для всех стараются. Так-так. Правительство России с 1 января запускает эксперимент по онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным льготным тарифам для отдельных категорий граждан. Я как слышу, что что-то льготное будет, сразу вот у меня ощущение, что это подорожает в 3 раза. У нас последнее, что было льготное, это была ипотека. Обратили внимание? До введения льготной ипотеки. Однокомнатная квартира в Москве. 5-6 миллионов. После введения льготной ипотеки 10-15. Что-то не так, что-то пошло не так. Где-то мы нашу строительную отрасль поддержали слишком сильно. Вот. Она в нас влюбилась, можно сказать. Она поверила в нас и говорит, ну раз вы так готовы меня поддерживать, так поддержите же еще и автомобильную отрасль. Мы такие, да вы что? Тут недавно АвтоВАЗ говорит, прогорим. Чую, прогорим, АвтоВАЗ говорит. Ну, я решил спросить у друзей, кто что думает по этому поводу. Все говорят, желаем именно этого, мы хотим, чтобы АвтоВАЗ прогорел. Скорее бы АвтоВАЗ прогорел. Я говорю, ребята, а это ведь не значит, что вот остальные пошлины вот на ввоз автомобилей и всякие такие вот на китайские уберут. Говорю, АвтоВАЗ-то если даже прогорит, это не значит, что уберут. Они говорят, ну, вдруг уберут. Они просто смотрят китайские цены на китайские автомобили, а потом смотрят, сколько у нас этот автомобиль стоит, расстраиваются очень сильно. Мои друзья. Супруга получает каждый месяц на каждого ребенка 25 тысяч рублей, как малоимущая семья. Зачем тогда работать официально и терять выгоду?
Я считаю, что не надо работать. Не нужно работать.
Все норм, продолжаем, как шестидесятники, восьмидесятники, скрещивать ужас ежом, пишет 98-й. Ну, после льготной ипотеки еще ковид был, где навернули сильно экономику всего мира, а после еще и большая общемировая инфляция, ну и в целом рынок недвижки и авто обалдел, пишет Дмитрий Братус. Логично же, повысился спрос на льготную ипотеку, их количество возросло, соответственно, девелоперы, по-русски разработчики, поняли, ага, надо отыграться, пишет Бисмарк. Да-да. А те люди, которые о льготной ипотеке закон писали, и когда у нас одни люди, один человек получал по 10 льготных ипотек, это как мы рассматриваем это как? Это мы кому помогли вообще? И продолжаем помогать. Серьезно, есть же люди, которые по несколько ипотек льготных получили за раз. Мы очень сильно помогли семье этих людей. Давайте, давайте найдем эти семьи и будем радоваться за них, потому что они, мы им очень сильно все помогли. И продолжаем помогать, кстати, я на всякий случай скажу. Сейчас для участников СВО сделают ипотеку по 2%, но воспользоваться можно будет один раз, пишет за плинтусом. Ну, для участников СВО это для участников СВО, как бы здесь без вопросов. Полтора года назад купил бэху пятерку 13-го года за 1,3 миллиона, а продал за 1,9 сегодня. Выгода! Перекупы ликуют, пишет Клоис. Ну, как бы да и как бы нет, потому что вы купили-то за рубли и продали за рубли, а посмотрите, как бы, на отношение вот, рубля к... А, хотя зачем? Зачем это смотреть? Это социализм в отдельно взятой семье, пишет 98-й. Может, специально лазейку для кого-то из своих оставили, пишет Дмитрий. Да что-то, Дмитрий, сомнительно это все. Один раз по льготной можно взять, пишет Станислав. Да, теперь, Станислав. А знаете почему? Потому что до этого можно было не один раз брать. Вы что, не знаете этих новостей, что ли? А, сейчас взял... По-моему, 12, что ли, сейчас взял 12 льготных ипотек. Что-то такое, я помню. Вот, значит, оказывается, на 1 января 2024 года 114 тысяч заемщиков оформили 2 или более льготных ипотеки. То есть это прям не один человек это сделал. 114 тысяч человек, которые 2 и более оформили. Просто, когда это можно было? А до определенного момента это можно было. И вот теперь мы все за этих ребят платим. Почему? Потому что льготное, оно же как бы субсидируется из бюджета, насколько я понимаю, правильно? А мы бюджет продолжаем наполнять, а у этих чувачков по несколько ипотек. Они просто их набрали, льготные, когда там они были по 5%, по 7%, и просто мы за них платим теперь все вместе. По-хорошему прийти и сказать, ребятки, ну у вас как-то есть такое ощущение, немножечко вы неправильно сделали все, вы, наверное, очень хитрые. Но закон обратной силы не имеет, поэтому мы все за них вместе поработаем, за этих самых хитрых. Сколько там? 114 900 человек. Understand или не understand? Ну, 115, я грубо скажу, 115. Мы за них работаем, все вместе с вами поработаем за них, весь наш бюджет поработает. Все. Мы все вместе им заплатим за них. Как мы заплатим? Мы сами заплатим. Да, сами мы заплатим. Поэтому как бы вот такая ситуация. Да? Застройщики и банки в шоколаде, пишет Нигматуллин. Да все в шоколаде, кто смог. Может и сейчас оформить много ипотек. Одну взял, получил скидку при этом от застройщика, а через 3 месяца закрыл, потом опять взял, пишет Клоис. Не, другое немножечко. Другая схема вы рисуете. Ерунда копейки, пишет Павел. Вот. Те, кто по несколько ипотек взяли, теперь вам сдают эти квартиры, пишет волосатая статуя. Конечно, конечно. И поднимают аренду. Поднимают, говорят, смотрите, аренда поднимается, надо поднимать. Надо как-то отбивать эти ипотеки. То есть они взяли, ну, вы все поняли, короче говоря, долго описывать не буду. Вот так, дорогие друзья, вот такая информатика. Ну, по сути, из-за них же рынок и вырос, спрос на недвижимость вырос в свете этих схем, соответственно, и застройщики повысили цены, видя, как активно все скупали, пишет Дмитрий. По сути, да, Дмитрий. По сути, да. По сути, то, что должно было послужить делом улучшения жилищных условий семей, послужило делом улучшения жилищных условий и вообще финансовых условий некоторых семей, которые очень ушлые, крайне, крайне ушлые. Понимаете? Вот так вот получилось. И теперь мы все такие продолжаем за них платить. А я думаю, а может быть, нам всем собраться и как бы доложить эту информацию, обстановку доложить, так сказать, и сказать, ребята, а мы, не может быть, не будем за них за всех платить, за кто такой очень хитрый. Давайте-ка, может быть, мы пересмотрим эти подходы. А нельзя, нельзя. Все. Они такие, ха-ха-ха, а как бы пересмотреть? Закон обратной силы не имеет, закон обратной силы не имеет. И они так смотрят на нас и говорят, потому что вы лохи. Мы такие, ну почему мы лохи? Они такие, потому что, вот так вот, платить за нас. Те, кто взял деньги на льготную ипотеку, теперь не могут сделать ремонт, цены стали космос. Сам такой, пишет Андреа. Нет, Андреа, мы говорим не про тех, кто взял себе квартиру и не может ни ремонт сделать. Мы говорим про тех, кто набрал 10 тысяч ипотек, когда это можно было, пока лазеечка была. А? Да, 7 ипотек под 24% было бы неплохо, пишет Александр. Конечно, надо им повысить процент просто до нынешнего. Они сами избавятся от этих квартир. Сами их избавятся. Взял в том году семейную 5%, в этом году дом сдается и буду сдавать квартиру, пишет Дягилев. Пожалуйста, пожалуйста, то, что у вас одна ипотека, вы можете это делать, что хотите с ней. Я вам вообще про другое говорю. Но вы меня, как всегда, не слышите. У вас, как всегда, вместо как бы... моих слов, вы слышите другие. У меня есть информация для вас в связи с этим. Значит, смотрите как. Я понял, почему так происходит. Вот ту ситуацию, которую я сейчас описал, я понял, почему так происходит. Смотрите. Исследование показало, что у людей, которые преуспевают в чтении, мозг устроен иначе. У тех, кто читает, мозг устроен иначе. Слушайте, у них, как правило, большая передняя височная доля, или, видимо, больше, для интеграции значений слов и более толстая левая извилина Хешля для фонологической обработки. То есть, короче говоря, когда я вам говорю слова, а вы их не понимаете из раза в раз, это значит, что фонологическая обработка слабовата. А это значит, что вы не читаете. Значит, начинаем читать книги, и фонологическая обработка, она просто в космос стартует сразу. Вы начнете понимать, что я говорю. Потому что сейчас, возможно, для многих, когда я что-то говорю, совершенно непонятно, что я говорю. То есть в начале предложения они слышат, а дальше уже все, не вмещается в оперативную память. И у них получается, сейчас я вам расскажу, а дальше пропустили, и все. Обработка, фонологическая обработка, возможно, только тогда, когда вы ее развиваете при помощи чтения. Вот. Признайтесь себе честно, много ли вы читаете? Приходим после лета и повторяем, пишет Андрей. Сейчас не читающие про толстые части услышат, пишет Александр. Да, скорее всего, что-то толстое, тонкое. Есть лазейка, есть-то какие-то вопросы. Ну, если есть лазейка, то какие вопросы к этим людям, пишет Иван. Да, Иван, да никаких вопросов нет, просто они мошенники, все, как и все остальные. Просто они мошенники, просто едут на наших плечах, вот и все. Вот, и эти люди, я так вот считаю, что в следующий раз, когда о социальной справедливости или несправедливости кто-то будет говорить, я сразу буду спрашивать, сколько льготных ипотек вы оформили на себя? Если вдруг человек говорит больше одной, я его разговоры про социальную справедливость, правду, неправду не слушаю никогда в жизни вообще. Никогда. Понимаете? Я не слушаю разговоры о социальной справедливости, правде и неправде от тех, кто продает автомобили и услугой ставит положить коврики. Я не знаю, я не хочу слушать, что они думают по поводу справедливости, там, законности или еще чего-то, и там хорошего мира правильного, где все друг к другу по-человечески относятся. И я не слушаю людей, у которых больше одной льготной ипотеки, а насчет справедливости, правды, неправды. Вообще мне неинтересно, что они думают по этому поводу, потому что они никакого отношения к правде и справедливости не имеют в принципе. Понимаете? Они выпали из нашего коммунизма вообще в принципе. Они выпали. Они воспользовались нашим коммунизмом, понимаете? Мы решили сделать коммунизм, а они нас наказали за это, понимаете? Вот несправедливо это, неправильно, нехорошо. Это все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме, пишет Анна. В большой семье не щелкают, они расторопнее и умнее, а вы лошары сонные, не надо завидовать, пишет Фри. Да и мошенники они, негодяи. Мы просто не открываем пивные ларьки в своих дворах, потому что не хотим спаивать народ, а не потому что мы не знаем, что пивные ларьки приносят деньги. Понимаете? Мы не зарабатываем на сигаретах, мы не берем вот, по 10 льготных ипотек. Мы честные люди, мы честно трудимся на свое государство. Мы надеемся, что государство накажет всех мошенников, а оно вот не наказывает. Они нам еще раз доказали, что даже в коммунизме ушлые и хитрые вырываются вперед, пишет Сергей. О чем и речь, понимаете? У них откуда-то конфеты, палитра и сервелат на столе. Откуда, непонятно. Так или иначе, у них абхазские мандарины зеленые есть, а у нас нет, понимаете? Если ушлым льготникам нельзя поднять процент на ипотеку за вторую квартиру и более, то можно придумать специальную страховку жизни и имущества, например, пару миллионов в год, пишет Риборез. Просто кто-то успел и смог, а остальные завидуют, пишет Иван. Нет, Иван, не так. Просто кто-то и не пытался. Кому-то сказали, это на помощь семьям. Вот, вы можете изменить свое там, положение, да, квартиру расширить. И люди расширили квартиру. Они, опа, дырка в законе, опа, берем 10 квартир, давай. Понимаете, кто-то просто честный человек, а кто-то просто нечестный человек. Гнилой он, понимаете, по сути своей. Гнилой он. Я и говорю, в наш коммунизм он не попадает никак. А сейчас мы все за них, за этих гнилых, которые по 100 тысяч ипотек набрали, мы теперь за них за всех платим. Нам теперь выходит Эльвира Набиуллина и своими брошами объясняет, что у нас ставка повышалась и будет повышаться. Какие-то непонятные депутаты в Госдуме начали подписывать, пишут что-то, а мы хотим так вот сделать, чтобы мы могли снять главу Центробанка. И главное, на имя президента они, по-моему, пишут свое письмо. Ку-ку, кому вы пишете? Вы президенту пишете? Президент снимает или не снимает главу Центробанка? Я правильно говорю? Или неправильно я говорю? Вы что тут, помощники, что ли, самые большие, что ли? Короче говоря, ладно, 9.30 новости. Девять тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве, минус 1 градус, ощущается как минус 4. Да. Ну и что, у нас больше нечего обсуждать с вами, мне кажется. Кроме как отставки в кабинете министров Киргизии. Больше у нас новостей-то, собственно, и нет никаких. Ничего не происходит. О! Гражданская война с участием протурецких формирований, входящих в пришедшую к власти коалицию военных группировок и курдских сил, поддерживаемых США, может начаться в Сирии после падения правительства Башара Асада. Такое мнение приводится в материале американской газеты «Вашингтон-Пост». Ну, мы и без нее это знали прекрасно, что турки с курдами не очень, мягко говоря. И, собственно, смысл многих действий Турция заключается в том, чтобы решить вопрос, для них очень важный вопрос, курдов. А вот, и турки будут каким-то образом этот вопрос решать. Вопрос, как они это будут решать. Вот. Наверное, вряд ли договоренностями. Посмотрим. Ну, семи пядей во лбу не надо. Грузинов давай обсудим, пишет Сергей. Ну, не грузинов, а грузин. А так давайте, Сергей, в каком ключе будем обсуждать Грузию? С Грузией все, на мой взгляд, понятно. Местные власти нынешние говорят, что Майдан не получился у Запада, а значит, и не получится. Соответственно, осталось вынести Соломе Зурабишвили, уж не знаю, вперед ногами или чем, из дворца, и на этом как бы разговор заканчивается. По-моему, сегодня она должна уже оттуда выбыть. Вот. Соломе уйдет, ну, а куда она денется? Ну что, ее физически просто вынесут, дверь перед ней закроют. Она, конечно, может дальше в свой этот театр играть. И будет, наверное, играть до последнего. Все-таки она гражданка Франции, как бы, что ей. Такер Карлсон анонсировал интервью с Башаром Асадом, пишет Алексей. Да, серьезно? Ну, ждем тогда. Вопрос уничтожения курдов. Да, прогресс, стабильность, пишет Александр. Ну, это же не наш вопрос, это же вопрос Турции. Как бы. Они так ставят его. Вчера купил грузинские мандарины, вкусные, пишет Андрей. Да, по мандаринам сейчас прям вообще какой-то завал на рынке, ну, в смысле, в хорошем смысле. Много разных каких-то сортов этих мандаринов. Зашел я, значит, купить мандарины в доставке, да, а там их, ну, просто не знаю, сортов 5 или 6, а я и не понимаю, а как их выбирать. Ну, просто вот так вот выбрал разные, пробую. Осталось вымести солому из дворца, пишет Алёшка. Да выметут. Неожиданно много мандаринов, вкуснее абхазских, пишет Александр. Ну, вы, наверное, пытаетесь это как-то связать с политической обстановкой, да, что, мол, какие-то невкусные мандарины из Абхазии пошли в последнее время. Я не собираюсь связывать это с политической обстановкой никак. Я просто знаю, что абхазские мандарины, наверное, не самые лучшие, в принципе, по вкусу всегда были. Вот. Потому что, например, именно советские мандарины, они и были абхазскими, насколько мне известно. И, собственно, появлялись они под Новый год, поэтому они и были новогодним блюдом, так сказать. Ну, новогодним лакомством. Но всегда они были немножечко такие, ну, как бы кисловато-зелененькие, маленькие. Вот. Я просто посмотрел, какие мандарины возят из Китая там и еще что-то. Это, конечно, вообще... Лучше Марокко, пишет Вадим. Что-то я в Марокко брал, марокканские, по-моему, сильно косточек много было. Или мне показалось. Абхазские мандарины – это вкус детства, пишет ВМ. Ну, конечно, как, так же, как оливье, так же, как там, ну, много чего еще. К чему мы привыкли с самого детства, да? Мне в какой-то момент израильские перестали нравиться, с гнильцой стали, пишет Александр. Мне израильские мандарины вообще никогда не нравились, мягко говоря, потому что они, по-моему, невкусные просто, да и все. Абхазские самые лучшие, неаллергенные. Турецкие, марокканские, кислятины и аллергия, пишет Дарья. Турецкие и марокканские, по-моему, не очень вкусные. Ел в Турции мандарины с дерева. Вот это супер, пишет Сергей. Ну, тут, я думаю, да, скорее всего, неплохо. Марокко сдулись давно, одно время было много из ЮАР, без косточек и сладкие, пишет Дмитрий. Цены на абхазские мандарины таковы, будто они с острова Фиджи, пишет Валентин. Но я не вижу вот этих, как бы, необходимости покупать именно абхазские мандарины, я еще раз говорю, то есть они всегда, ну да, хорошо, они обычно добавляют веточку к мандарину, что, в общем-то, эстетически выглядит, вид имеет, вот эта вот веточка, листочек, это все классно, экологически чистый продукт, все в таком духе, но вот именно вкусовые качества у абхазских мандаринов не самые высокие, ну, на мой взгляд. А виноград китайский пробовали, пишет сударь. Не знаю, сударь. А это какой? Из Ирана самые вкусные мандарины, пишет Светлана. Зеленые мандарины — это турецкие. Огонь, пишет Олег. Не люблю зеленые мандарины. Турецкие они или не турецкие. Не понимаю, зачем их покупать. Есть какая-то экзотика. Веточка и листочек — это плюс к весу. Маркетинговый ход, пишет Финист. Да, но пафосный. Знаете, это как... помидоры с веткой продают, когда ты за ветку еще платишь в этих помидорах. Дикие яблоки с солью, хлеб с подсолнечным маслом. Вот вкус детства, пишет Федоров. Что-то, в общем, добавляет стоимость к мандаринам на весах. А, веточка, пишет Дмитрий. Китайский красный с маленьким гербом, пишет Александр. Марокко с черным ромбиком, бомба, пишет Артем. У хороших людей вкусные мандарины, пишет Дмитрий. Китайский виноград – это с соевым соусом, мне говорят. О. Мне надо, чтобы мандарин гремел внутри кожуры, пишет Смит. Крупный зеленый виноград из Китая, без запаха и вкуса, пишет Евгений Лебедев. Виноград из Китая, я не знаю, из Китая или не из Китая, видел какой-то виноград очень крупный, зеленый, реально, размер, ну, страшно представить себе. Просто огромное. Виноград стоит каких-то бешеных денег. Для винограда я имею в виду. Когда называется по типу shine. Shine, что-то такое. Я брал. Но я не могу сказать, что он безвкусный. Он такой прикольный вполне себе. Да-да, это он. Он такой как бы немножко как прорезиненный, мне показалось. Shine, мускат, вчера ел, пишет Майк. Ну, нормально вроде. Мне наоборот, мне понравился виноград. Нормально. Ну, и он такой, в этом смысле, его, наверное, транспортировка просто позволяет его привезти. Что бывает виноград, тот самый, который сильно ценится, с тонкой-тонкой шкуркой, да? Но его довезти невозможно, он превращается в кисель какой-то на ходу. Так, корейский виноград Шайн Мускат выведен был в Японии, пишет Шевкомедов. Видите, он не китайский, он, оказывается, корейский, а выведен вообще в Японии. Про Японию могу только одно сказать. Яблоки Фуджи были путевые, японские. Сейчас все яблоки Фуджи, которые покупаю, я не знаю, японские они вообще не японские были до этого на рынке. Сейчас они вообще не те. Это не Фуджи. Я не знаю, что это такое, что это за яблоки. Мне сейчас нравятся яблоки, по-моему, они российские. То ли клубничка, то ли малинка называются. Серьезно. В интернете клубничка не набирайте, а то напоритесь еще на что-нибудь. По-моему, клубничка они называются. Или земляничка. Земляничка, наверное, они называются. Яблоко вот. Фуджи топчик, да, пропали, пишет за плинтусом. Да-да-да-да-да-да-да-да. Были вот прям отличные, вкусные, сочные, хорошие такие. Тонкая шкурка, все. Вот, ну, классные были, такие розовые. А сейчас какое-то непонятное, непонятного цвета, бледного, продаются, называются Фуджи. Это не Фуджи, это что-то другое. Белый налив One Love, пишет слушатель Александр. Честно говоря, никогда не понимал танцев с бубнами вокруг этого белого налива. Никогда мне эти яблоки не нравились, так я не понял, зачем они нужны вообще, если честно. Малинка, есть такой сорт. Ну вот, значит, малинка. Малинка, вот больше всего мне на данный момент нравится. Правда, вот недавно беру, тоже заказал малинка. Привезли яблоки, кусаю, но явно это не малинка никакая, это какая-то... Не то что-то. Что-то не то. А ты знаешь, где Новый год будешь отмечать? Конечно, знаю. В Москве. Лучше обсудим стоимость новогодней корзины, пишет Иван. А как мы будем обсуждать стоимость новогодней корзины, если это вымышленная вещь? Ну, типа, сколько стоит новогодняя корзина? Новогодняя корзина чего? Вот моя новогодняя корзина и новогодняя корзина Натальи наверняка стоит по-разному. Что такое вообще новогодняя корзина? Мне кто-нибудь может объяснить для начала? Чтобы обсудить ее стоимость. Почему в Москве, а не в семье, пишет Наталья. Ой, Наталья, тяжело все. Короче, давайте я Наталью пока вынесу за скобки этого эфира, да? Наталья, блокировать не буду. Но и времени тоже тратить не буду, если честно. Узбекская дыня по-настоящему вызревшая. Вот это неповторимый вкус, пишет Игорь. Крымские я брал в этом году арбузы и дыни. Ну, нормально, нормально. Денег только стоит каких-то неадекватных. Люди возят сами. Неадекватных денег стоило. Вообще бред полный. Но хорошие были персики, хорошие были дыни и хорошие были арбузы. Так вообще я сулилецкие арбузы беру. Хорошая вещь. Вот, ну вот персики в этом году натурально, персики и нектарины, именно крымские мне привозили, прямо были вообще, не знаю уж откуда там персики, вот, может и правда есть. Как тебе Москва не надоела? Наталья опять, Наталья, вот если я вот, видите, я мысленно хочу вас уже не читать, а не получается, потому что вот просто глаза бросил, а ваше первое сообщение там. Наталья, смотрите, рискуете очень, рискуете, придется симку потом менять. Вот как бы второе предупреждение, Наталья, второе. Давайте подарки обсуждать, кто кому что приготовил, пишет Румата. Даже не собираюсь это делать. Вот, так, оливье, пузырь шампанского, ложка икры и мандарины. Вот и вся корзина, пишет Александр. Так можно и без шампанского обойтись. Икра, ну что икра? Оливье, я вот вчера поел оливье. Реально, вчера поел оливье, нет никакого смысла есть еще раз оливье в этом году вообще и в следующем тоже. Селедка под шубой. Селедка под шубой тема такая. До какого-то момента вообще была не нужна в этой жизни. Вообще была не нужна. То есть вообще не было возможности даже понять, зачем это люди едят. Но с какого-то момента, я называю этот момент старость, оказалось, что нет ничего более подходящего вообще к столу, к любому, чем селедка под шубой. Оказалось, что селедка под шубой – это вообще лучшая закуска холодная, которая когда-либо существовала. И я не имею в виду, что вы ей закусываете, я имею в виду холодные закуски. Потому что салатом у меня рука не поднимается, значит, и язык не поворачивается называть селедку под шубой. Ну, какой-то салат. Так же, как оливье, кстати, да? Какой это салат? Что-то, почему это вообще у нас называется салат? В связи с чем это называют салатами? Все эти мимозы, селедки под шубой и прочее. Это холодные закуски, так называемые, да? Селедку под шубой не тронь, пишет Роб. В смысле, я ее расхваливаю вообще-то. Что, нельзя расхваливать селедку под шубой? Боитесь, цены подскочат, что ли, или что? Подскочат, побормочат. Для меня Новый год, праздник – это водка, пишет Кирилл. Начало вот мощное, Кирилл. Шампанское и кола. А чтобы плохо не было, надо закусывать селедкой под шубой, пишет Кирилл. Давайте поддержим Кирилла, потому что, может быть, он нам пишет в этом году уже последний раз. А в следующем он отпишется уже ближе к лету. Надеюсь, если здоровье позволит. А вот груши практикую я, вот, пишет Смит, только постоянно забываю название, то ли экзекуция, то ли инквизиция, точно, конференция, мне говорят. Да-да, я тоже закусывал, выуживая селедку из-под шубы, шубу не трогал, пишет 98-й. Пробовали яблоки медовый хруст, сочный, хрустящий, сладкий, во вкус вели есть, пишет Киткат. Зачем я вообще зачем я вообще получал образование? Я не понимаю, зачем я годами ходил сюда, если в итоге все равно все пришло к тому, что мы с вами обсуждаем, пробовал я яблоки, медовый хруст или нет. В принципе, для этого можно было ничего и не делать в этой жизни, правильно? Вообще пробовал? Вообще пробовал. Ну, так себе. Вообще, лучшие яблоки, конечно, светочки. Светочки вот с дерева, они тогда... И ароматное, и все такое. Все-таки магазин, конечно. Лаваш испеку сам, форель засолю сам. Все делается очень быстро и свежие разные овощи. Много травы, типа рукколы, шпината, хорошее оливковое масло, бальзамический уксус, хороший соевый соус, пишет Саша Зум. Не знаю, как эти все слова связаны между собой. Вывод такой, Саша Зум все сделает сам, и все будет классно. Водка сахар понижает, пишет Владимир. И чё? Или как бы к чему это? Включите, пожалуйста, мою любимую песню «Яблоки на снегу», пишет Иван. Нет, вчера тоже не выдержал, сорвался и купил оливье, пишет Дмитрий. А я, наверное, вообще сегодня закажу себе селедку под шубой. Я вот так вот считаю. И не буду ждать Нового года. Более того, в Новый год я не буду сидеть возле стола и ждать, когда пробьет 12, прежде чем приступить к чему-либо вообще. Я просто поем в тот момент, когда захочу, что захочу. Как вам такое? И да, я не буду на Новый год. Ой, что-то тяжело стало. Готовить на 3 дня вперед. Нет, не буду. А зачем? А зачем? Вот сам говорю сейчас и думаю, не выдержу, ведь не смогу я, захочу ведь приготовить салаты, которые на самом деле даже не салаты. Даже захотел поделиться с вами своим секретным рецептом. Но поскольку он секретный, я с вами делиться не собираюсь, потому что он секретный. Не ломайте наши уста. Стой, пишет Артем. Как зачем? Чтобы 4 января проснуться, навернуть селедочки под шубой. Но уже, если откровенно, да, вот морально вы уже готовы. Вы уже психологически там. Вам вот эти вот непонятные 2 недели этого года, они вот совершенно непонятны, если честно. Вот откровенно они уже не ясны. Более того, поскольку у нас получается какая ситуация, смотрите, 28-е, суббота, 29-е, воскресенье, 30-е, понедельник, 31-е, вторник, в очень тяжелом состоянии мы подойдем к празднованию Нового года. Ну, то есть, а как еще? Вот сами смотрите, сами посудите, да? 28-е, 29-е, 30-е и 31-е, и с 31 на 1 только как бы бой курантов. Раз, два, три, четыре. 4 дня. 4 дня. Бам! Я еще не взял вечер пятницы, 27-е. Вечер пятницы еще. Куда вообще? 28-й рабочий день, мне говорят. Андрей, вы кому это рассказываете? Вы мне это рассказываете? Вы это министру труда рассказываете, какой у вас 28-й рабочий день, суббота. Как вы будете там упахиваться на работе просто. Сейчас как поработаем, а? Поработаем! Министру труда! За министра труда! За министра труда! Поработаем вместе! Да? За работу! За работу! Да? За то, чтобы наши процессы были процессуальными! Вперед! Не так, что ли? Не смешите нашего министра, пишет Алекс 99. Я вообще не понял вот эту фишку с 28-е рабочий день. Вот честно, вот давайте откровенно, я вот всем скажу. Вот эти вот все перестановки, вот я понимаю, что у нас правительство сидит и там вот, так, этот день мы переносим сюда, а вместо этого дня мы сделаем вот этот день. Ну, честно, глядя друг другу в глаза, ну, какое 28-е рабочий день? Ну, какое 28 декабря рабочий день? Не надо ничего никуда переносить, просто говорите, 28-е, отдыхаем, все, ничего не надо нигде перемещать, не надо вот это все выдумывать, не надо, это бесполезно. Не будет 28-й рабочим днем. Не будет никак. Никак, ни при каких обстоятельствах. Те, кто должен будет выйти на работу, да, пожарные, полиция, врачи, они все равно выйдут, потому что у них дежурство, им деваться некуда. Я зачем-то припрусь 28 числа, как идиот сюда, зачем, непонятно, но я это сделаю. Зачем-то, да? Спасать ваши души буду. Но! Объективности ради 28 число не может быть рабочим днем, потому что оно им и не будет. Даже если мы издадим указы, всем 28-го на работе, штык, не будет никого там, не будет. Заболеют, упадут, уедут в отпуск, возьмут за свой счет. Ну невозможно, ну зачем, ну просто зачем 28-е делать рабочим днем? Ну что за, ну в самом-то деле. Ну вот скажите, сейчас Гудошников, вот Алексей Гудошников, не выразитель ли желаний масс, чаяний масс? Вот кто-то хочет со мной поспорить? Вот есть хоть один человек в аудитории, который скажет, нет, давайте-ка поработаем 28-го? Да ни одного его нет, да ни одного. Даже тот министр, которому говорят, давайте хотя бы сокращенный сделаем. Он говорит, ну что это сокращенно, работать-то надо. Подсознательно он понимает, что 28-го ничего работать не будет все равно. Не будет. И дело даже не в том, что я хочу здесь сейчас вам устроить как бы ситуативный стендап, поржать. Это реальный факт. Ну, это факт. Это как, а давайте мы сделаем так, что когда будет восход солнца, чтобы оно взошло с другой стороны. А, давайте, будем, издадим указ. Ну, издайте. Это стихия, невозможно управлять стихией. Стихия, она и есть стихия. Можно только изобразить, что ты ее управляешь. Поэтому выходишь и такой говоришь, понимая, что 28-е никак рабочим днем быть не может. И не будет. Выходишь и говоришь, такая моя воля. Все-таки, какая? 28-го, чтобы ни одну рожу вашу здесь на работе не видел. И все-таки, мы и не собирались вроде. Но одно дело, когда вы скажете, чтобы все были 28-го на работе и никого там не будет, да, вес ваших слов. И другое дело, когда вы говорите, чтобы ни одного не было на работе 28-го и реально никого не будет, вес ваших слов. Угадать чаяние масс, угадать и сделать вид, что ты принял это решение, а не они. Вот искусство управления! Вот искусство управления! Вот так! И просто рвать на себе рубашку и орать, чтобы ни одна скотина здесь не появилась 28-го. Я сказал всеми! Я сказал, чтобы сидели дома и жрали свое оливье! Понятно? Все! Улетать! Отпуск! Отпуск! Нечего вам тут... Вот как это должно быть. И все такие, у нас начальник строгий, орет на нас все время, на работу выйти не дает. Это уже ваша воля, это уже вроде как не их воля, а ваша воля. Вы уже руководите, вы уже во главе этих процессов, вы возглавили это движение. Не надо, не надо против, нет, не ветра, а я хотел сказать, как это сказать, волны, против волны, плыть против волны. Конечно, какого ветра? Не надо плыть против волны, не надо. Надо эту волну оседлать. А волна такая, 28-го все либо сопьются, либо чего. Не надо изображать, что это рабочий день. Я в итоге запутался, 28-й это выходной или рабочий день, пишет Николай. Вообще рабочий, Николай, вообще рабочий. Но это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. И это надо понимать.
До половины слушателей в ночь с 27 на 28 уйдут в режим гибернации. С утра только самые стойкие с вами будут, пишет Дмитрий. Так я о чем и говорю. Я приду здесь с утра 28 числа и... Ой, доброе утро, у нас сегодня как будто пятница. И одна только Наталья, вечно веселая мне. Ку-ку, Леша, ты дурачок, там, с ума сошел. Вот. А я такой, какой я тебе, Леша, я Алексей Валерьевич. Ну и вот это, будем вдвоем тут друг другу сообщения писать. А мне это зачем? Мне это зачем? А вам это зачем, самое главное? Потом вы пропустите что-то важное. Я именно 28 числа, именно в этом эфире, именно с самого утра скажу что-то важное, что может изменить вашу жизнь, сделать вас богатым. А я именно так и сделаю. Я в другие эфиры ничего вам не буду говорить. Я вам про сельдь под шубой буду рассказывать. А конкретно 28 числа в 8.05 я вам расскажу, почему все так, как есть. Какой сговор есть. Какие мировые элиты. Кто за этим стоит. Как стать иллюминатом. Все это в 8.05 28 числа будет. Понимаете? И вы это пропустите. И будете жить дураками опять. А я вот-вот, потом в итоге только, как с Жириновским. Ах, Леша же говорил, а мы нашли его эфир от 28 числа, 8.05. Конечно, что же мы тогда не слушали? А то и не слушали. Вот сейчас удивляетесь. А Жириновский все рассказал. Так а что? Потому что все-все пророческие речи Жириновского, они были где-то 28 числа примерно, в 8 утра, где-то были сказаны. Понимаете? Вот вы и не слышали их. А все остальные он говорил, естественно, в 9 вечера на центральных каналах. Никто поэтому и не слушал, не запоминал. Все равно вечером эфир повторят, пишет Воронич. После обеда уже все игристые вина на работе поглощают, пишет Аслока. Да, и вот это самое ужасное, вот эти пьяные люди на работе, да, потом вот эти странные какие-то ситуативные, опять же, служебные романы, расставшиеся семьи. А извините, у людей по несколько льготных ипотек на одного человека. Это как мы им расставаться? Вот объясните мне, пожалуйста. Это как им расставаться? Кому это надо вообще? Это никому не надо. Все домой, 28 число, было бы выходной, было бы нормально. А вот так сейчас зачем? Поэтому я все-таки считаю, что есть еще время пересмотреть эту норму с 28 числом, чтобы это было выходной. Все равно это будет выходной. Да? Невозможно эту стихию обуздать. Невозможно. Но это правда. Вот это правда. Вот все, кто сейчас вот меня слышит, все сейчас говорят, да, так оно и есть. Ой. О, доброе утро, 28-го, обязательно буду вас очень внимательно слушать, пишет Алексей. Какой приятный вы человек, Алексей, какой приятный человек. Ладно, у нас еще впереди много времени, если честно, еще эта неделя, еще следующая неделя, еще 28-го еще будем с вами общаться. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.